Алекс Тимофеев. Особенности магии русской равнины. Читает Антон Платонов. Шарк, шарк, слышалось невдалеке. Знакомый звук, однако. Точно дворник метет улицу, возя метлой по асфальту. Да ладно, откуда на теруме асфальт? В голове слегка звенело, но предшествующие события я помнил ясно. «А может, я умер?» Эта мысль не добавила мне оптимизма, и я рискнул приоткрыть один глаз. Взгляд уперся в нечто зеленое, которое при ближайшем рассмотрении оказалось кузовом автомобиля. С открыванием второго глаза я опознал его марку и модель. Это был «Москвич 2140», темно-зеленого цвета. Он тут откуда? Начал осматриваться дальше. Мое тело находилось в горизонтальном положении, на земле, под лавкой, в каком-то дворе. Рядом валялась пустая бутылка из-под водки. Мимо прошли две пожилые женщины с матерчатыми сумками в руках. Одна из них брезгливо кивнула в мою сторону и произнесла: «Смотри-ка, вон еще один валяется, весь двор нам загадили алкаши эти». Я приподнял голову и посмотрел на собеседниц. Тетки предпочли ускорить шаг, бормоча что-то себе под нос. «Подъем!» Земля оказалась холодной, а температура воздуха бодрила. «Не май месяц, однако», — подумал я, начиная осматриваться. Хотя деревья и кусты вокруг стояли уже зеленые, покрытые молодой листвой. Так что, пожалуй, я ошибся, и здесь действительно была весна или даже лето. «Чего так холодно только?» Беглый осмотр иных достопримечательностей загнал меня в легкий ступор. Этот двор оказался знакомым с самого детства. В доме напротив когда-то жил мой одноклассник, Александр Трофимов. Следующая находка позволила мне примерно определиться со временем моего текущего пребывания. На лавке лежала расстеленная газета, заляпанная жирными пятнами. Ее, видимо, использовали вместо скатерти. Дата на ней позволила предположить, что на улице стоял настоящий май. Номер, правда, содержал на первой странице передовицу под названием «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и был датирован 17 мая 1985 года. «Твою же мать, я же еще не родился», — подумалось мне. Присел на лавку и, собравшись с мыслями, предпринял направленное сканирование мозгов дворника, копошившегося неподалеку. Он был недоволен тем, что ему приходилось работать в воскресенье. На дворе стояло 19 мая 1985 года. День рождения пионерии. Я находился в своем родном городе, у дома, где жил мой лучший друг. Точнее, еще не жил. Шура ведь тоже еще не родился. Вот это выверты мироздания. Чем же таким приложил меня служитель, если я оказался на земле за 2 года до моего реального рождения в этом мире? А может, это шанс что-то изменить и не допустить гибели моего родного мира в будущем? Ну-ну, размечтался, супергерой, блин. Однако здесь стоило внимательно осмотреться и удостовериться, что это действительно моя временная ветка. А дальше придумаю что-нибудь. Письмо отправлю генсеку, хотя нет, этому лучше не надо. А главное, мне необходимо отыскать дорогу на Террум, в мир, где меня по-настоящему любят и ждут. Ухмылка мироздания состояла в том, что я оказался на земле, в своем Нижнем Новгороде, который пока еще именовался городом Горьким, недалеко от дома, где родился и вырос, спустя 2 года в будущем. Теперь оставалось узнать, действительно ли это мой родной мир. Пойдем посмотрим, однако. Прогулка по округе выдалась ностальгически познавательной. Я обошел родительский дом вокруг. Окна знакомой квартиры на 3-м этаже оказались пустыми, а сам дом совсем новым, недавно построенным. Вокруг него еще виднелись остатки деятельности строителей и неблагоустроенная территория. Ну да, отец говорил, что они с мамой переехали на новую квартиру только в декабре 1985 года. отправился гулять дальше. Детский сад, в который я ходил, моя школа, совсем еще новая. Все оказалось на своих привычных местах. Здесь активно застраивался новый микрорайон, в котором я провел все свое детство и юность. Расширил кругозор и заглянул в наш гастроном. Народу там оказалось немного, да и товары полки тоже не сильно ломили. В самом начале они были заставлены трехлитровыми банками с фруктовыми соками и минеральной водой. Боржоми, однако. Далее шли крупы, вермишель, упаковки муки, сахара и соли. Подсолнечное масло в стеклянных бутылках с желто-красной этикеткой. Передвижные стеллажи с хлебом, белым и ржаным. Пахло вкусно. Прилавок с молочными товарами, молоко, кефир, сметана в стеклянных бутылках и банках в фабричной упаковке. Дальше лежало сливочное масло, большим прямоугольным пластом. Рядом пачки маргарина. За ним прилавок с соленой сельдью в разнообразной таре и свежая килька. Рыбный отдел, однако. Потом мясной прилавок, где обнаружились только суповые наборы, состоящие в основном из костей. Колбасный отдел выглядел пустым. Колбаса в наличии имелась, только ливерная. На выходе располагался кафетерий, в котором разливали соки из конусообразных стеклянных емкостей. Присмотрелся внимательнее. Одна колба была заполнена густой темно-красной жидкостью, томатный сок. Другая — напитком без мякоти, насыщенного янтарного оттенка, яблочно-виноградный. А третья — совсем прозрачный, березовый сок. На прилавке оказались представлены ровные ряды шоколада, состоящие из обычных плиток, батончиков с фруктовой и сливочной начинкой, а также из небольших кругляшей в виде медалек, обернутых в золотую фольгу. Сзади стояла батарея стеклянных бутылок, лимонад Буратино. Холодильный ларь предлагал два вида мороженого в бумажных стаканчиках, пломбир и фруктовое. Да, пломбир я бы сейчас заточил с удовольствием. Вот только денег у меня нет, ни рублей, ни копеек. Вздохнул, покинул гастроном и продолжил свою неспешную экскурсию по знакомым с детства окрестностям. Овощной магазин оказался на месте. Молочный и булочная тоже. Перед входом в хлебный поднял возле урны крупный фантик из-под конфеты. Он был желтоватого цвета. Внутри булочной царил аромат свежеиспеченного хлеба. Пирожные тоже присутствовали. Рот сразу наполнился слюной и очень захотелось кушать. Дождался, пока продавщица отпустит очередного покупателя, и тот выйдет наружу. Цапнул со стеллажа белый батон высшего сорта и с независимым видом протянул кассирше желтоватый фантик. Та взглянула на него мельком, положила внутрь кассы, пробила чек и выдала мне сдачу — 82 копейки. Пришлось внушить ей, что это была купюра достоинством в 1 советский рубль. А что делать, кушать-то хочется, однако. Затем заглянул в молочный и приобрел там бутылку молока за 28 копеек. Обратил внимание на то, что пустую тару можно сдать тут же, и это стоило целых 15 копеек. После всех трат у меня осталось еще 54 копейки. Присел на лавочку в соседнем дворе и немедленно надкусил батон. Хлеб был свежим и очень вкусным. Он нисколько не напоминал мне творение пекарей из 21 века, со всеми их разрыхлителями и улучшителями внутри. Буквально сразу, с начала моей утренней трапезы, около меня нарисовался большой дворовый пес. Он не выглядел совсем грязным или шелудивым, но явно был голоден, настолько, что обычный хлеб для него являлся сейчас предметом настоящего вожделения. «Ладно, поделюсь, конечно. Кушай на здоровье». Так мы питались вдвоем, разделив батон практически пополам в течение нескольких минут. Я запивал молоком. Налить его псу мне было некуда. Присмотрелся к своему нахлебнику поближе. Он оказался не совсем бездомным. Хозяева бросили его, переехав из частного дома в новую квартиру. Старый пес не помещался в габариты их нового жилья со всеми коммунальными удобствами и остался жить на прежнем месте, добывая теперь пропитание самостоятельно. «Интересно, а ведь я помню это место. В моем детстве частные дома там снесли и построили на их месте современный квартал многоэтажек. Но пока там существует прежнее жилье, я могу обрести крышу над головой. Мы с псом могли быть полезны друг другу». Удивительно, но пес понял меня без дополнительного внушения и лишних доминант. Он каким-то шестым чувством распознал во мне человека, которому требовалось пристанище, хотя бы временное, а взамен получил возможность не искать пропитание на ближайшей помойке. Пошли смотреть новую недвижимость. Дом оказался небольшим. Две комнаты, кухня. Его уже отключили от воды и газоснабжения, а вот электричество еще присутствовало. Здесь имелась печь с плитой и даже некоторый запас дров. Участок вокруг небольшой, сотки 4, огорожен полусгнившим штакетником. Удобство во дворе. Кроме того, в соседнем проулке нашлась работоспособная водяная колонка, что редкость в 21 веке. Внутри осталась старинная мебель. Рухлядь, по большому счету, однако кровать с панцирной сеткой, старый матрас и некоторое количество посуды пришлись кстати. Налил псу остатки молока в миску, тот вылизал ее за минуту. «Все, друг мой, остаешься на охране моего временного жилья. Надеюсь, к вечеру мне удастся разжиться продуктами, и мы сможем нормально поужинать». Мне необходимо было съездить к порталу в Копосово и проверить его наличие или отсутствие в этом времени и месте. «Покеда, приятель!» Дорога заняла у меня немало времени. Нужный автобус подошел только спустя полчаса после моего прихода на остановку общественного транспорта. Сегодня было весьма прохладно, и мой внешний вид не вызывал у окружающих пристального внимания. Я был одет в утепленный армейский бушлат, камуфляжные расцветки, джинсы и берцы. Еще легкая толстовка под верхней одеждой. Аккурат по погоде. Середина мая в этом году выдалась просто холодной. Тем не менее, на меня посматривали. Особенно запомнились глаза женщины возрастом немного за 40 лет. Она смотрела на меня, почти не отрываясь, не пытаясь заговорить, а в глазах у нее стояли слезы. Посмотрел ее мысли. «Сын служит в Афганистане, и от него уже давно нет никаких вестей». Она ждала, а эта неизвестность просто изводила. Легонько погладил ее сознание с мыслью о том, что все будет хорошо. После этого женщина отошла в сторону и разрыдалась. Ей стало легче. Наконец пришел нужный мне автобус. Настоящий луноход! Запрыгнул в него, оставив мать солдата со своими личными переживаниями на остановке. Народу по воскресному дню внутри оказалось немного, и я уместился на заднее сиденье у окна, предварительно оплатив свой проезд. Он обошелся в 6 копеек. Маршрут этот проходил почти через половину города, и я с интересом вглядывался в пейзажи за окном. Ничего необычного или странного мои глаза пока не замечали. Очень похоже, что это именно моя ветка исторических событий. Дальше вышла пересадка в центре Сормова, где опять пришлось ожидать транспорта некоторое время. Здесь случилась неожиданная встреча. Ко мне почти вплотную подошел высокий худощавый парень и негромко произнес: «Здоров, братан, давно из-за речки прибыл?» Удивил. Видимо, мой внешний вид действительно напоминает афганца. Познакомились. Парня звали Денис. И он вернулся оттуда еще в феврале текущего года. Целый и невредимый, но с раной на душе, которая еще будет долго кровоточить у него. Не стал разочаровывать моего нового знакомого, и мы поговорили несколько минут на интересующую его тему. «Ну а что прикажете рассказывать? О том, как сегодня утром я прибыл на Землю с другой планеты?» «Нет, в дурку я пока не тороплюсь». Под конец разговора Денис оставил мне свой номер телефона и предлагал звонить в любое время, ибо нам есть о чем поговорить на досуге. Интересное знакомство. Автобус привез меня на остановку, находящуюся недалеко от Троицкой церкви. Сама она находилась в полуразрушенном состоянии. Ну да, окончательно ее восстановят только в 21 веке. Пойду к порталу. Что я хотел там увидеть? Ведь поисково-портального амулета у меня нет. Да, все верно, но хоть на место поближе посмотрю. Вдруг почувствую что-то самостоятельно. А может, и за мысли чьи зацеплюсь? Вспомнят окружающие что-то необычное, происходившее недавно. Посмотрим, однако. Пейзаж вокруг, по сравнению с 1939 годом, изменился не сильно. Сам пруд, полоска песчаного пляжа, густые заросли кустов слева. Я находился здесь один. Купаться и загорать сейчас явно не по погоде. Даже рыбачить, и то холодно. Подошел поближе к месту, где должно располагаться портальное окно, и прислушался. Пусто! Не судьба мне услышать голос портала самому. Неожиданно в левом кармане моей куртки что-то завибрировало. Точно заработал мобильный телефон на вибровызове. Откуда сотовое в этом времени? Сунул руку в карман, порылся там и с удивлением вытащил оттуда поисково-портальный амулет. Он сигнализировал о том, что данный портал существует и готов к возможному открытию. «Откуда? Я не брал его с собой». Задумался и вспомнил наши последние объятия с женой на Терруме. «Клэр! Это она сунула мне его в карман потихоньку, поскольку была уверена, что он может пригодиться. Да, интуиция моей супруги порой просто пугала. Хотя чему я удивляюсь? Она же ведьма, да? И этот артефакт не тот, что изготавливал Миркус». Его передал мне Михелс для скорейшего перехода на Северный континент, тогда, после урагана, занесшего меня в его владение и нашего личного знакомства. А потом он не стал его забирать, и этот амулет остался у меня про запас. Немедленно начал дополнительную ревизию своих карманов с целью обнаружения еще чего-то неожиданного. Однако больше ничего необычного не нашел. При себе у меня были часы на левом запястье, небольшой нож гномьей работы в кожаных ножнах на поясе. Из магических артефактов имелись накопитель магической энергии, амулеты физической и стихийной защиты, новый камуфляжный амулет с функцией гашения ауры мага до человеческой и прочими наворотами, а также наш Склер личный амулет связи. Еще серебряная имперская монета с изъяном на аверсе, 42 копейки советских денег и чистый носовой платок. Все, исчерпывающий список. Постоял на берегу пруда еще некоторое время, борясь с желанием тут же открыть портал и уйти на Террум. Однако любопытство и скоротечность текущих событий победило. Мне нужно внимательно присмотреться к этому миру. Это время почти родное для меня, и я, возможно, смогу увидеть здесь своих родителей, живых и здоровых. Да и привезти отсюда можно много полезного. Нужно только деньгами разжиться. Одолеваемый такими мыслями, я отправился на остановку общественного транспорта. На моих часах значилось начало второго после полудня, и я решил съездить в центр города для ознакомления с возможными изменениями в известной мне реальности. Автобус привез меня в нужное место примерно через час. Ну что сказать, ничего необычного я снова не заметил. Знакомые с детства башни и стены Кремля, городской фонтан, памятник Минину, Чкалову и одноименная лестница находились на своих законных местах. Вид на стрелку оказался почти привычным. Однако пейзажи из моей прежней жизни виделись мне немного иначе. Это вполне объяснимо, ибо мой город еще не обрел снова свое историческое название. Это случится только через 5 лет. И не подвергся масштабной перестройке в будущем. А его жители именовали себя пока горьковчанами, а не нижегородцами, как я привык. отправился на Большую Покровскую, она пока еще называлась улицей Свердлова, но уже стала исключительно пешеходной, как и в известной мне реальности.